свобода.
Это были новости часа. Их представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Российские банки хотят выселять из квартир неплательщиков по ипотечным кредитам без решения суда. Верховная Рада Украины отправила в отставку своего спикера. Почему Узбекистан покидает Евразийское экономическое сообщество? Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, сегодня представители Министерства регионального развития России в рамках правительственного часа рассказывали депутатам Госдумы о том, как продвигается реализация национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России». Обсуждение этой темы происходит на фоне предложений некоторых депутатов разрешить банкам-кредиторам продавать оставленные в залог ипотечные квартиры без решения суда. Таким образом, изъятое жилье будут реализовывать на аукционах, а должников выселять без предоставления жилой площади. Тему продолжит Любовь Чижова.
Похоже, национальный проект «Доступное и комфортное жилье гражданам России» так и останется задумкой фантастической. Виной всему финансовый кризис. Люди теряют работу, не могут выплачивать банкам ипотечные кредиты даже за квартиры, купленные по программе «Доступное жилье». И депутаты решили помочь финансовым структурам упростить процедуру реализации заложенных квартир. Как пишут российские СМИ, для того, чтобы лишиться квартиры, не обязательно быть злостным неплательщиком. Достаточно 3 месяца не выплачивать кредит, и тогда человеку предложат 2 варианта – либо добровольно отказаться от жилья, либо идти в суд. Заставить гражданина согласиться продать квартиру несложно. Ему могут повысить процентную ставку, сократить срок выплаты кредита и так далее. Суд, вероятнее всего, встанет на сторону банка, так что другого выхода у должника не будет. Представитель агентства по ипотечному кредитованию Анна Ярцева считает, что эта схема будет выгодна всем.
Речь идет не столько о продаже квартир без суда, сколько о внесудебном способе разрешения взыскания задолженности по ипотечному кредиту. Для заемщика и для кредитора досудебная и внесудебная процедуры урегулирования вопросов по задолженности являются гораздо более удобными, потому что позволяют сэкономить время и средства и не расходоваться на судебные процедуры и не накапливать пени и штрафы по кредитам. Речь идет о том, чтобы в российском законодательстве была закреплена жесткая норма и процедура, по которой будет производиться подобное урегулирование.
Ну а что будет с теми гражданами, которые не могут выплатить ипотеку, с теми, кто живет уже в заложенной квартире и другого жилья у них нет?
В настоящих условиях в России кредиты выдаются с определенным размером суммы первоначального взноса. Собственно, этот взнос является средствами заемщика, которые в случае, если он попал в сложную финансовую ситуацию, могут быть ему возвращены. Кроме того, заемщик получает право на достаточно быстрое получение этих денег и может расходовать их в том числе на аренду жилья или на приобретение жилья более низкого качества или меньшего размера.
Если так реально оценить обстановку, скольких людей, в принципе, вот это нововведение может коснуться?
Мы можем на сегодняшний день оперировать лишь той статистикой, которую располагаем. В настоящий момент агентство рефинансировало 132 тысячи заводных, из которых около 2000 находятся в судебном производстве.
Будут ли россияне продолжать брать ипотечные кредиты и будут ли банки продолжать выдавать россиянам ипотечные кредиты?
В настоящий момент агентство предпринимает усилия для того, чтобы предложить максимальные возможности для рефинансирования кредитов у банков. Таким образом, у финансовых организаций появятся средства для выдачи новых ипотечных кредитов. Судя по тому, что мы читаем в СМИ, у многих банков увеличился спрос на предоставление ипотечных кредитов, что говорит о том, что граждане готовы брать кредиты на улучшение жилищных условий.
Итак, если человек больше не может платить за ипотечную квартиру, ему возвращают сумму залога, уже выплаченный долг без учета процентов и теоретически предоставляют ему социальное жилье, общежитие. Однако некоторые эксперты считают, что этого делать не обязательно. По их мнению, это чрезмерная забота о банкротах, которые все-таки не являются представителями беднейшей части россиян и сами смогут о себе позаботиться. Член экспертного совета аппарата уполномоченного по правам человека Виктор Косарев этими предложениями депутатов возмущен.
Сейчас над их головами заносится топор. Они будут нервничать, переживать. Многие могут этого не выдержать. Их судьбы будут на ответственности тех депутатов от власти, которые решили обсуждать эту проблему.
Борис, а как вы относитесь к инициативе тоже некоторых депутатов ввести уголовную ответственность за просрочку платежей по кредитам?
все эти действия направлены против простых граждан с тем, чтобы их стимулировать выполнять некие обязательства. И опять же, якобы для того, чтобы нивелировать негативное влияние мирового кризиса. Знаете, мне кажется, что это все будет крайне малоэффективно, потому что наша экономическая система зависит прежде всего от того, что происходит на Западе, прежде всего от того, насколько высока цена на нефть, она, как вам известно, падает и будет продолжать падать. Это бессмысленный, бездумный удар по зарождающемуся среднему классу. Люди, которые смогли сформироваться вне рамок этих нефтяных доходов, получают на свою голову удар. Попытку убрать из этой схемы суд я расцениваю как попытку исключить закон из нашей общественной экономической жизни. Вы понимаете, что суд – это основа. Основа для рассмотрения таких дел, конфликтных дел.
Представители, вот, например, агентства ипотечного жилищного кредитования, напротив, говорят о том, что суд только усложняет процедуру. Конечно. Будет проще договориться неплательщику и банку вот так без суда и полюбовно разойтись. Человеку вернут первоначальную сумму его взноса, какие-то выплаты, ну, без учета процентов, естественно. И пусть вот он что может на эти деньги, то и приобретает.
Это лукавство. Вы понимаете, что суд как раз и есть та инстанция, в которой влиятельный банк, у которого есть, кстати, юристы, будет решать вопросы с маленьким человечком. А теперь, когда у банка есть нож в руках, неужели он будет с ним договариваться, с этим человеком? Он будет защищать свои интересы. И суд – это преграда. Это, понимаете, пока идет судебное заседание, человека не выселяют. А теперь его могут начать выселять вот в любой момент.
А куда будут выселять людей из ипотечных квартир? У нас существует какой-то жилищный фонд?
Люди, которые проводят эту реформу, могут вам рассказать сказочку о том, что это будет предусмотрено и никто не пострадает. Таких сказочек мы слышали очень много. На практике в очередной раз подобные инициативы могут стать основой для колоссальной социальной катастрофы. Понимаете, банки и другие экономические агенты – это не меценаты. Они и так говорят: мы не меценаты, мы не благотворители. Вот принято решение. Никто рассматривать с точки зрения эмоций или с точки зрения того, куда человеку уйти, не будет эти вопросы. У банков будет право без суда решать судьбу человека в погоне за своей экономической прибылью. Они будут решать так, как им советует экономическая выгода. Никто на людей обращать внимания не будет.
Из российских регионов приходят сообщения о том, что местные банки уже накладывают арест на имущество должников, которые не рассчитали свои силы и допустили просрочки по выплатам. Пока речь идет о десятках случаев, но с каждым месяцем их будет становиться все больше. На днях в Москве прошел первый пикет в защиту владельцев квартир, купленных по ипотеке. Участники акции обратились к властям с требованием помогать не только банкам, но и пострадавшим от кризиса заемщикам. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Россия отклонила как недостаточные предложения США по сотрудничеству в сфере противоракетной обороны. Об этом сообщает и Тартас со ссылкой на неназванный источник в Кремле. Источник также заявил, что переговоры будут вестись уже с новой американской администрацией. В Комсомольске-на-Амуре сегодня прошли похороны 12 судостроителей, погибших при аварии на атомной подводной лодке в Японском море. Суд Назрани признал незаконным задержание 31 августа владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева, в ходе которого он был застрелен. Об этом сообщил Интерфаксу адвокат семьи Евлоева Муса Плиев. Московский городской суд продлил до 15 декабря срок ареста генерала Роснаркоконтроля Александра Бульбова, обвиняемого в незаконном прослушивании телефонных разговоров и в получении взяток. Совет Федерации России ратифицировал договор о дружбе и сотрудничестве с Абхазией и Южной Осетией. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его проведет сегодня Ирина Лагунина. Темы сегодняшнего выпуска – расформирование батальонов «Восток» и «Запад» в Чечне, что не устраивает руководство Косово в миссии Европейского Союза, почему до сих пор не решен вопрос о Западной Сахаре. В разделе «Наука» очень любопытная, на мой взгляд, тема «Как почитать число оптимистов и пессимистов в стране». Итак, все это сегодня в аналитическом радиожурнале «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Ну, мы продолжаем программу «Время свободы». Президент Украины Виктор Ющенко сегодня заявил, что в декабре досрочных парламентских выборов не будет. Они могут состояться в первые месяцы уже будущего года. Несмотря на экономический кризис, в стране продолжается политическое противостояние. Его жертвой сегодня стал украинский политик, которого называют ближайшим соратником президента. С поста председателя Верховной Рады депутаты отправили в отставку Арсения Яценюка. Рассказывает наш киевский корреспондент Владимир Вахненко.
Как отмечают в президентской канцелярии, на Украине нет признаков преодоления политического кризиса. Поэтому досрочные парламентские выборы состоятся, как только успокоится в стране экономическая ситуация. По словам президента Виктора Ющенко, необходимым условием для выборов является утверждение Верховной Радой бюджета на 2009 год, включая и вопрос финансирования избирательной кампании. По прогнозам политолога Дмитрия Выдрина, очередная дата голосования может быть назначена президентом на 8 февраля.
Ну, сейчас уже стало трудно делать прогнозы, потому что все выполняется по воле одного человека, это по воле Юлии Владимировны Тимошенко, премьер-министра Украины. Она хочет, назначает выборы, хочет, отменяет их. Но вот интуиция подсказывает, что выборы все-таки состоятся, поскольку Юлии Владимировне нужно будет на кого-то списывать сложную и трудную зиму. Но состоятся, наверное, скорее всего, в феврале. Я бы назвал 8 февраля.
Между тем, вместо того, чтобы бороться с экономическим кризисом, Верховная Рада решила переизбрать своего руководителя. Инициатором отставки Арсения Яценюка выступила оппозиционная партия регионов, напомнившая спикеру, что еще 17 сентября он добровольно написал заявление о сложении своих полномочий в связи с распадом оранжевой правящей коалиции. Сам председатель парламента заявил о готовности отозвать заявление. В его поддержку выступил блок Юлии Тимошенко, представители которого пытались вывести из строя систему для голосования, говорит один из лидеров партии регионов Александр Ефремов.
Ворвавшись в компьютерную, которая управляет системой Рада, они вывели на какое-то время компьютеры из действия. Безусловно, это граничит не только с хулиганством, это граничит с преступлениями. И мы надеемся, что будет принято решение по возбуждению уголовного дела по данному факту.
После нескольких неудачных попыток депутатам все же удалось добиться отставки Арсения Яценюка с поста руководителя Верховной Рады. Кроме трех оппозиционных фракций, это решение поддержали и 10 парламентариев от пропрезидентского блока. Все они представляют партию «Единый центр», реальным лидером которой называют главу президентской канцелярии Виктора Балогу. До сих пор считалось, что 34-летний Арсений Яценюк входит в число ближайших соратников главы государства. Еще до голосования Яценюк говорил по телефону с Ющенко.
Я думаю, что пускай лучше эту ситуацию комментирует самостоятельно президент. Я ему четко сказал, этот цирк должен закончиться. Клоуном я тут работать не буду.
Вполне очевидно, что отставка Яценюка была одобрена президентом. Партия регионов теперь может посадить в кресло спикера своего представителя, а затем будет стремиться выполнить основное требование Ющенко – отправить в отставку правительство Юлии Тимошенко. И в этом случае главный противник досрочных парламентских выборов станет их активным сторонником. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Итак, что означает для политической ситуации на Украине отставка Арсения Яценюка? Буквально через несколько минут после того, как пришло известие об отставке спикера украинского парламента, эту тему в эфире «Радио Свобода» обсуждали журналисты Сергей Рахманин и Владимир Золотарев. Вопросы им задавал ведущий программы «Час прессы», обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников.
Сергей, как вы считаете, отставка председателя Верховной Рады Арсения Яценюка – это некое предопределенное событие, либо мы наблюдаем скорее маневры?
Ситуация выглядит следующим образом. Все ключевые игроки лишены возможности проводить какие-то долгосрочные серьезные комбинации. Поэтому они вынуждают противников совершать какие-то поступки, то есть это можно назвать разведкой боем. Дело тут даже не в Яценюке, дело было, в общем-то, в возможности найти 226 голосов, необходимых для решения целого ряда вопросов, в том числе и для отставки премьер-министра.
А вы как считаете, Владимир, вот эти 226 голосов, они вообще могут быть найдены в парламенте по тем или иным поводу?
И по тем или иным, безусловно. То есть мы видим, что если и может быть большинство, то только ситуативное. И вопрос в том, насколько вот эти ситуативности, да, могут совпадать друг с другом в некой долгосрочной перспективе. И, в общем-то, вот в этой проблеме и есть вот тут, ну, скажем так, достаточно локальный политический кризис, который мы сегодня видим, который вызван, в общем-то, совсем другими вещами и, прежде всего, неспособностью нашей правящей элиты жить по правилам, которые вроде бы сами они и приняли. То есть я, конечно же, веду речь о политреформе, о формировании парламентского большинства, о партийной системе и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы видим, как вся эта система рухнула, и мы вернулись к тому, что было у нас все это время, все эти 15 лет до политреформы. То есть вот к таким ситуативным договоренностям, к ситуативной политике, к ситуативным интересам, ну и так далее.
Если говорить о желании жить по правилам, то, может быть, как раз все сейчас стремятся эти правила изменить, и ни у кого не хватает сил для того, чтобы изменить их под себя?
Ну, это естественное желание. У нас в политике, к великому сожалению, все эти 17 лет каждый пытается менять правила по ходу, причем, условно говоря, каждый мечтает играть в шашки, а чтобы противник играл в шахматы наоборот. Какие бы правила ни были придуманы для украинского политика, пусть даже самые идеальные, все равно найдется кто-то, и этих кого-то будет достаточно много, кто будет эти правила нарушать. Я думаю, что нам предстоит еще очень долгий процесс, когда у нас конституционные обычаи войдут в практику, а политическая культура будет явлением, а не словом.
Ну вот российский парламент показал, как можно легко решать конституционные проблемы. В пятницу сразу в трех чтениях будут приняты изменения в Конституции, и это не вызвало никого, никаких особых осложнений, хотя после послания президента России Дмитрия Медведева были определенные такие видные нотки растерянности в заявлениях российских политиков. Вот такая консолидированность власти возможна в будущем в украинском?
Это может быть просто вопрос консолидация вокруг чего, да? То есть должны быть...
Вокруг
некие...
кого?
Да, или вокруг кого, но если уже... говорит совсем откровенно. То есть, ну, есть некие тенденции, они совершенно противоречивые. То есть, одна тенденция, безусловно, это авторитарная тенденция. Она существует давно, и сейчас есть политик, который, скажем так, выиграл общественный тендер, да, на то, чтобы представлять эту тенденцию. Вот. А вторая тенденция, в общем-то, достаточно слабая. Это тенденция сохранять все как есть. Собственно говоря, то, что представляет сегодня президент. Естественно, что такая вторая линия, она позволяет существовать сегодня всем этим многочисленным и перетекающим одна в другую политико-экономическим группам. А первая тенденция связана с желанием покончить с этим раз и навсегда.
Напомню, что сегодняшнюю отставку спикера украинского парламента, одного из ближайших соратников президента Виктора Ющенко, Арсения Яценюка, в студии «Радио Свобода» обсуждали украинские журналисты Сергей Рахманин и Владимир Золотарев. Вопросы им задавал обозреватель «Радио Свобода», ведущий нашей программы «Час прессы» Виталий Портников.
В воскресенье 16 ноября в час дня в программе «Общественное мнение» мы обсуждаем межэтнические отношения в современной России и взгляд россиян на эти проблемы. В гостях у «Радио Свобода» ведущий научный сотрудник аналитического центра Юрия Левады Леонид Седов. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 17 часов и почти 25 минут. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Сейчас мы возвращаемся к теме, которая была затронута в выпуске новостей в начале этого часа. Речь идет о том, что большинство иерархов Сербской православной церкви отказались утвердить отставку патриарха Павла, считая, что Павел должен оставаться на своем посту пожизненно. Престарелый Павел находится в больнице, точных данных о его дееспособности у общественности нет. Широкие полномочия по управлению церковью предоставлены главе Синода, митрополиту Черногорско-Приморскому Амфилохию. Информации о ситуации в церковных верхах Сербской православной церкви вообще очень немного. Есть, в частности, подозрение, что прошение патриарха об уходе на покой не было добровольным, и некоторые высказывают даже мнение, что оно было сфальсифицировано. О ситуации в Сербской православной церкви мой коллега Андрей Шарый беседовал с корреспондентом «Радио Свобода» в Белграде Айей Кугин.
Патриарх уже больше года находится в больнице. Говорят, что он не в состоянии встать из кровати и по состоянию здоровья, и из-за преклонного возраста. Ему недавно исполнилось 94 года. Сербская церковь не в состоянии нормально функционировать. Без ее предстоятеля нельзя разрешить многие накопившиеся проблемы. Например, есть серьезный раскол среди епископов Косово. Прошлое весеннее заседание Святейшего Синода было прервано. Все там перессорились. В Сербской церкви есть два течения. Одна группа епископов считает, что нужно избрать нового патриарха из-за недееспособности нынешнего. Другая, что патриарх Павел является, как они утверждают, живым святым, и нельзя его сменить до конца жизни. Тем временем, это не секрет, в церковных кругах ведется борьба за власть. Специалисты по церковным делам Белграда именно борьбой за власть объясняют тот факт, что Синод в понедельник после бурных дискуссий отказался даже голосовать о прошении патриарха Павла отпустить его на пенсию.
Кого из предстоятелей Сербской Православной Церкви считают наиболее вероятным кандидатом на место человека, который заменит патриарха Павла?
Это пока неизвестно. Главным преемником считается глава Синода, митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий. Святейший Синод в мае дал ему широкие полномочия представлять церковь вместо патриарха. А теперь сообщается, что его полномочия еще расширены. Но кандидатов на пост нового предстоятеля Сербской Церкви много. Считается, что все зависит от того, возьмет ли верх консервативное или либеральное крыло церкви.
А Амфилохий представитель либерального крыла или консервативного?
Ранее он был очень консервативным, считался националистом, но в последнее время его позиция как-то изменилась. Кажется, что он теперь выступает за реформы Сербской Православной Церкви.
Понятно, что формально церковь и в Сербии тоже не участвуют в политической жизни, однако в той непростой ситуации, в которой не первый год находится эта страна, ясно, что мнение священнослужителей оказывает влияние на развитие политических процессов в стране. Сербская Православная Церковь поддерживает националистический выбор сейчас или нет, Ая?
В течение последних 15 лет влияние Православной Церкви на государство, на политические процессы и именно на такие националистические настроения было сильным. И потому что и православие как будто становилось государственной религией. Считают, что Сербская Церковь не только консервативнее остальных православных церквей, но что она поддерживала именно националистический выбор и даже активно впутывалась в войну в бывшей Югославии. Однако позиция священных лиц по этому поводу не была однозначной. Есть среди епископов и национальные экстремисты, но есть и люди, которые призывают церковь не вмешиваться в политику и государственные дела. В целом ситуация Сербской Православной Церкви на сегодняшний день совершенно неясная. Они занимаются своими внутренними делами. Как-то кажется, что за последний год намного меньше выступают публично.
Напомню, что ситуации в верхах Сербской Православной Церкви комментировала наш корреспондент в Белграде Айе Куги. Вопросы ей задавал мой коллега Андрей Шарый. В Москве 17 часов 29 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». Сразу после ее окончания передача «Время гостей». Ее тема сегодня – экономический кризис, его последствия, эффективность государственных мер по борьбе с этим кризисом. Ведущий программы Виктор Резунков будет обсуждать с депутатом Государственной Думы, первым заместителем руководителя фракции «Справедливая Россия» Оксаной Дмитриевой. Итак, время гостей на волнах Радио Свобода сегодня в 19 часов по московскому времени, сразу после новостей. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Россия отклонила как недостаточные предложения Соединенных Штатов по сотрудничеству в сфере противоракетной обороны, сообщает этот Тартас со ссылкой на неназванный источник в Кремле. Источник заявил, что переговоры будут вестись уже с новой американской администрацией. В Комсомольске-на-Амуре прошли похороны 12 судостроителей, погибших при аварии на атомной подводной лодке в Японском море. В Хабаровском крае сегодня день траура. Суд Назрани признал незаконным задержание 31 августа владельца оппозиционного сайта Ингушетия.ру Магомеда Евлоева, в ходе которого Евлоев был застрелен. Московский городской суд продлил до 15 декабря срок ареста генерала Роснаркоконтроля Александра Бульбова, обвиняемого в незаконном прослушивании телефонных разговоров и в получении взяток. Таким образом, подтверждено прежнее решение, пересмотр которого потребовал Верховный суд России. Совет Федерации ратифицировал договор о дружбе и сотрудничестве с Абхазией и Южной Осетией. Законопроекты о продлении срока полномочий президента и Государственной Думы России могут быть рассмотрены депутатами уже в ближайшую пятницу. Верхняя палата российского парламента утвердила федеральный федеральный бюджет на ближайшие 3 года. Узбекистан заявил о намерении покинуть Евразийское экономическое сообщество Евразэс. В секретариате организации в Москве нашей радиостанции сообщили, что уже получено уведомление об этом от узбекского правительства. 6 человек убиты, десятки ранены при взрыве заминированной машины в столице Ирака Багдаде. В афганском городе Кандагар при взрыве заминированного автомобиля убиты не менее 3 человек. Десятки получили ранения. По данным властей, смертник подорвал машину в центре города недалеко от местного офиса разведывательных служб. В пакистанском городе Пешавар убит гражданин США, его водитель, как сообщили власти, и застрелили на улице. На границе между Израилем и сектором Газа произошла перестрелка. Палестинские источники сообщают о нескольких раненых. В Берлине найдены оригиналы чертежей расширения строительства самого большого нацистского лагеря смерти Освенцим. Интересно, что на одном из чертежей есть подпись руководителя СС Генриха Гиммлера. Лагерь начали строить в сентябре 1941 года для 100 тысяч советских военнопленных, но вскоре он был перепрофилирован в лагерь смерти, о чем свидетельствует и берлинская находка. В Освенциме было уничтожено почти 1,5 миллиона человек, рассказывает Юрий Векслер.
В Берлине во время освобождения бесхозной квартиры от старого хлама были найдены 28 строительных планов Освенцима. Это первый случай появления планов лагеря, сделанных во время его строительства на территории Германии. До сих пор были известны только планы лагеря, найденные в самом Освенциме при освобождении его советской армии. Эти документы хранятся в Москве. В день 70-летия так называемой «Хрустальной ночи» еврейского погрома, устроенного нацистами в Германии и Австрии 9 ноября 1938 года, публикацию о находке с фотографиями сделала газета «Бильд». Пока еще не прозвучали оценки экспертов о подлинности найденных планов и чертежей. Интересно, что авторство разработок принадлежит, по всей видимости, заключенному, подписавшемуся как заключенный номер 127. То, что этот лагерь и другие лагеря постепенно строили сами заключенные, общеизвестно, но и инженерно-строительная разработка, выполненная заключенными, не особенно удивляет. Нацисты ведь начинали с так называемых рабочих исправительных лагерей под девизом «Работа делает свободным». То, что найденные документы заинтересуют немецких историков, несомненно, о важности любого документа периода правления нацистов, говорила в недавнем интервью Сюзанна Хайм, историк, издатель 60-томного сборника документов о преследованиях евреев в Германии и Европе. Говорит Сюзанна Хайм.
Мне
кажется, что в последние годы дискуссии о преследованиях евреев и Холокосте все более сводятся к тому, кто и в каких формах должен сохранять память об этих чудовищных преступлениях нацистов. Политика памяти, культура памяти – вот основные понятия этих дискуссий. При этом говорящие как бы исходят из того, что все факты и события Холокоста общеизвестны. Но непредвзятый взгляд, даже взгляд профессионалов, историков, занимающихся этими темами, говорит нам о том, что мы по-прежнему знаем лишь об отдельных фрагментах и фактах и далеки от представления о Холокосте в целом, о его масштабах, о Холокосте как о международном явлении. Первые комментарии публикации в газете «Бильд» отмечают, что на рисунках и планах фигурируют газовые камеры и что даже само это слово есть на одном из чертежей. Один из чертежей датирован 8 ноября 1941 года, то есть до Ванзейской конференции, разработавшей план окончательного решения еврейского вопроса, то есть уничтожение евреев во всем мире. Ванзейская конференция состоялась в январе 1942 года. Но большого противоречия между этими датами нет. Задача уничтожить мировое еврейство была поставлена Адольфом Гитлером еще в «Майн кампф», а сами опыты массового уничтожения людей нацисты начали с душегубок в декабре 1941 года на территории оккупированной Польши, где были уничтожены таким образом тысячи польских и немецких евреев. Автор публикации в газете «Бильд» Ральф Георг Ройт в подлинности находки не сомневается. Он сказал, цитата, «фальсификация таких документов лишена смысла, к тому же мы уже провели свое убедившее нас журналистское расследование на эту тему». Конец цитаты. Интересно было бы узнать, как попали чертежи в берлинскую квартиру, прихватил ли их с собой во время бегства от советской армии кто-то из администрации лагеря. Но пока трудно себе представить, что ответ на этот вопрос когда-нибудь будет найден. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Берлин.
В Москве 17 часов 35 минут. Нашу программу продолжает выпуск новостей науки. Сегодня его подготовила и представит моя московская коллега Ольга Орлова.
А
Американское аэрокосмическое агентство НАСА потеряло связь с исследовательским аппаратом «Феникс», который опустился на Марс в мае этого года. С наступлением марсианской зимы скрывается Солнце, дающее аппарату энергию. Восстановить связь, вероятно, уже не удастся. Ученые считают, что миссия «Феникса» закончена, но обработка полученных материалов будет продолжаться. Главным результатом работы аппарата ученые считают обнаружение льда под слоем марсианской почвы. Кроме того, в результате анализа грунта были найдены минералы, образующиеся только при наличии жидкой воды. В конце сентября «Феникс» также сфотографировал снегопад на Марсе. Российская корпорация нанотехнологий одобрила проект, который поможет борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В рамках проекта будет финансироваться производство медицинской техники для каскадной фильтрации плазмы крови. Каскадная фильтрация представляет собой высокотехнологичный метод очистки крови, который позволяет выборочно удалять вирусы и вредные белки, являющиеся причиной болезни, и не затрагивать при этом нормально работающие полезные компоненты. В настоящее время такая фильтрация стоит очень дорого. Роснано инвестирует более миллиарда рублей в российский проект разработки устройств, которые должны сделать процесс очистки крови дешевым и широкодоступным. Американский математик Томас Хейлс при сотрудничестве с учеными из корпорации Intel разрабатывает пакет компьютерных программ, которые смогут проверять корректность математических доказательств. Сегодня математики излагают свои доказательства в описательной форме. Ученые опираются на существующие уже результаты и опускают шаги рассуждений, которые кажутся им очевидными. Поскольку если выписывать все шаги от аксиом до нового результата, доказательство окажется крайне громоздким, и другие математики не смогут его разобрать. Но иногда через много лет оказывается, что доказательство содержит ошибки. Томас Хейлс предложил выписывать все шаги доказательства в чисто формальном виде и поручать их проверку компьютера. Он считает, что подобный подход приведет к значительному облегчению труда математика и позволит получать полностью корректные результаты.
Это был выпуск новостей науки. Его подготовила и представила Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Сегодня стало известно, что Узбекистан подал заявку на выход из Евразийского экономического сообщества Евразэс. Ожидается, что уже на днях членство Узбекистана в организации будет приостановлено согласно требованиям устава Евразэс. Существуют разные версии, почему Ташкент так внезапно пошел на этот шаг, от сугубо экономических до внешнеполитических. Мой коллега Александр Гостев побеседовал на эту тему с Артемом Улуняном, директором Центра балканских, кавказских и центральноазиатских исследований Института всеобщей истории Российской академии наук. В эфире наша традиционная рубрика «Мировая политика».
Официальный Ташкент утверждает, что деятельность Евразэс, по его мнению, неэффективна и даже бессмысленна, и конкретных выгод от членства в нем нет никаких. Вот чем объясняется решение Узбекистана экономическими расчетами или внешней политикой? И можно ли считать заявление о выходе из Евразэс таким сознательным афронтом в отношении Москвы?
Я бы сказал так, что вообще с момента приобретения независимости Узбекистаном его руководство в лице Ислама Каримова уже неоднократно предпринимало шаги, которые внешние наблюдатели никак не могли объяснить. Хотя в действительности в этих шагах существует вполне конкретная логика. Речь идет о том, что Узбекистан в свое время входил и выходил в различные организации. Не надо далеко ходить, хотя бы вспомнить о том, что он в свое время вошел в ГУАМ, потом из него вышел. Такая же ситуация складывалась с ОДКБ. После того, как ситуация в самом Узбекистане усложнилась, речь идет об андижанских событиях, и когда позиции Ислама Каримова на международной арене ослабли, руководству Ташкенте понадобился некий рычаг для того, чтобы, с одной стороны, устроить некий такой в действительности афронт в отношении Запада, и в то же время получить поддержку со стороны СНГ. Сейчас ситуация начала меняться после того, как Узбекистан постепенно почувствовал свою силу в отношениях с странами Западной Европы и Евросоюзом. Особенно после того, когда были сняты санкции. И, естественно, в нынешних условиях Ислам Каримов хотел бы восстановить прежний объем отношений с Западом и евроатлантическим сообществом. Я не сказал бы о том, что нынешние шаги Ислама Каримова являются специально афронтом в отношении России, но хотел бы лишь сказать о том, что, в принципе, Ислам Каримов уже давно стремился поднять уровень своего присутствия на международной арене, раз, усилить Узбекистан в межсистеме международных отношений, два, и самое главное, фактически выйти из-под влияния России, три. Но есть еще один аспект, постоянное соперничество в Центральной Азии между Узбекистаном и Казахстаном.
Есть версия, что Узбекистан не может догнать своего соседа Казахстан, которого считает главным конкурентом, и поэтому выход из Евразэс – это отказ от политики, в общем, выравнивания экономик региона, что, по мнению Ташкента, ему как бы развязывает руки. Это так?
Когда говорят о выравнивании экономики, об интеграции и так далее, не надо забывать о том, что фактически на данный момент существует резкая конфронтация, о которой мало кто говорит, но которая известна для всех специалистов. Речь идет о конфронтации, она была иногда яркой, иногда фактически незаметной, но существовала между Астаной и Ташкентом. Речь идет о лидерстве в Центральной Азии. Есть концепция, которая была выдвинута Исламом Каримовым, идея так называемого Туркестана. Фактически идея Туркестана под руководством Узбекистана. Эта концепция во многом противоречит той концепции, которая была выдвинута и, в общем-то, активно поддерживается президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Это идея евразийства. И, в общем-то, на данный момент можно сказать о том, что Узбекистан заинтересован в продвижении своей концепции, а именно идеологически поддержать свое господство в Центральной Азии. Поскольку не секрет, что для него это вопрос, прежде всего, Ислама Каримова, не только роли Узбекистана в Центральной Азии, но и его личной роли в Центральной Азии и в отношениях с Западом. Поэтому я бы не сказал, что это исключительно экономическое соперничество. Это имеет принципиальное идеологическое и личное даже соперничество.
Существует еще одна версия о так называемом водном факторе или водном соперничестве, который повлиял на решение Ташкента. То, что Узбекистан до сих пор не может договориться со своими соседями, также входящими в Евразэс, и речь идет не только о Казахстане, о разделе использования водных ресурсов Центральной Азии. Ну, речь, когда, например, идет о строительстве больших гидроэлектростанций на таких реках, как Амур-Дарья и Сыр-Дарья. Вы эту версию поддерживаете?
Ну, я бы сказал так, что отношения между Узбекистаном и, прежде всего, конечно, Таджикистаном уже давно известны, и они фактически во многом, кстати сказать, стараниями руководителя Узбекистана, в общем-то, осложнены. Потому что не надо забывать о том, что Узбекистан хотел бы серьезно влиять на центральноазиатские дела. И, естественно, водная проблема, и не надо забывать о том, что две, казалось бы, самые слабые страны Центральной Азии, это Кыргызстан и Таджикистан, фактически могут оказывать влияние на весь регион. И в отношении Казахстана, и в отношении Туркменистана, и в отношении, соответственно, Узбекистана. И, естественно, водная проблема имеет значение. Но я бы не стал говорить о том, что водная проблема является одной из главных. Если Ислам Каримов попытается использовать европейский рычаг для решения этой проблемы, мне кажется, здесь, в общем-то, он скорее поднимет уровень, скажем так, влияния того же и Кыргызстана, и Таджикистана в европейских глазах, поскольку эти две страны тоже хотели бы, кстати сказать, усилить свои взаимоотношения с евроатлантическим сообществом, чтобы их просили о чем-то. Так что еще неизвестно, каковы последствия данного шага.
Решение Узбекистана выйти из Евразийского экономического сообщества мой коллега Александр Гостев обсуждал с Артемом Улуняном, директором Центра Балканских, Кавказских и Центральноазиатских исследований Института всеобщей истории Российской академии наук. Это была рубрика «Мировая политика». В Москве 17 часов 45 минут. Сейчас заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Комсомольске-на-Амуре сегодня прошли похороны 12 судостроителей, погибших при аварии на атомной подводной лодке в Японском море. В Хабаровском крае сегодня день траура. Суд Назрани признал незаконным задержание 31 августа владельца оппозиционного сайта Ингушетия.ру Магомеда Евлоева, в ходе которого Евлоев был застрелен. Московский городской суд продлил до 15 декабря срок ареста генерала Роснаркоконтроля Александра Бульбова, обвиняемого в незаконном прослушивании телефонных разговоров и получении взяток. Россия открыла расклонила как недостаточные предложения Соединенных Штатов по сотрудничеству в сфере противоракетной обороны. Об этом сообщает агентство ИТАР-ТАСС со ссылкой на неназванный источник в Кремле. Совет Федерации России ратифицировал сегодня договор о дружбе и сотрудничестве с Абхазией и Южной Осетией. Законопроекты о продлении срока полномочий президента и Государственной Думы России могут быть рассмотрены депутатами уже в ближайшую пятницу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Итак, пакет законопроектов по внесению изменений в Российскую Конституцию, предусматривающий увеличение срока полномочий президента и депутатов парламента, будет рассмотрен Государственной Думой уже в пятницу. Решение принято на заседании Думского комитета по законодательству и государственному строительству. И получается, что идея увеличить срок полномочий следующего президента и Думы, озвученная президентом нынешним Дмитрием Медведевым всего несколько дней назад, приобретет, судя по всему, законный статус уже в самое ближайшее время. О причинах такой спешки моя коллега Евгения Назарец беседовала с известным политологом Дмитрием Орешкиным.
О чем, на ваш взгляд, говорит такая скорость развития событий, учитывая то, что предлагаемые изменения не затрагивают ни избранного президента, ни избранных депутатов?
Дело, мне кажется, в том, что в условиях кризиса очень серьезное беспокойство испытывает корпорация, которая сейчас руководит Россией. И на самом-то деле, мне кажется, это знак того, что они, в общем, не очень хорошо контролируют ситуацию или, точнее, скажем, оценивают ее ошибочным образом. По-видимому, такая спешка связана не с тем, чтобы там вот через какое-то количество лет перейти на 6-летний режим управления. Про Думу я вообще не говорю, потому что совершенно не важно, 5 лет они там заседают или 4 года. Они делают то, что им руководящие и направляющие товарищи говорят. Такая спешка, по-видимому, связана с тем, что им кажется, что если ситуация будет ухудшаться, а она будет ухудшаться, то, поменяв президента, например, уйдя Медведева в отставку и вернув популярного Путина, они возьмут ситуацию под контроль. Это, в принципе, глубокое заблуждение, с моей точки зрения, потому что совершенно не важно, кто сидит в Белом доме, кто сидит в Кремле. По-прежнему страной руководит Путин, или в широком смысле слова коллективный Путин. И, в общем-то, кто именно контролирует Кремль, не так уж и важно. За одним исключением. Если у них в голове нет идеи о том, что вообще выборы, вообще демократия в такой ситуации может привести к утрате контроля над политическими процессами, и если они не хотят реализовать сценарий жесткого управления по среднеазиатскому графику, как, например, там у Назарбаева или у Каримова. Насколько я понимаю, их социальную психологию, они примерно так мыслят реальность, что все дело в том, что если есть демократия, если есть волеизъявление, то их волей или неволей оттесняют от руля, а для них это смерть подобно, поэтому они готовы идти на крайние средства для того, чтобы оставить у себя в руках политический контроль и, что самое главное, контроль за силовыми структурами, роль которых, по-видимому, в ближайшем будущем будет увеличиваться.
Как вы полагаете, какие изменения вообще в политическую, в партийную жизнь в России внесут подобные реформы, если так можно выразиться? Ведь раньше 4-летний график выборов как-то дисциплинировал и ритмизировал и сами партии, парламентские, не только они каким-то образом стремились себя проявить. Теперь, судя по всему, на первый взгляд, все будет развиваться более плавно, если не вяло.
Вяло – это, наверное, хорошее слово. Дело в том, что, ну, мне кажется, всем уже понятно, что парламент перестает выполнять свои функции представительства общественных интересов, а особенно это будет очевидно, когда заметно ухудшится экономическая ситуация, люди начнут испытывать разочарование, а парламент будет жизнерадостно улыбаться, брать под козырек и говорить, будет сделано. Так что, на самом-то деле, мне кажется, здесь вообще проблема не в том, как реформировать политическую систему. Мне кажется, речь идет о том, что политическую систему, которая была построена в 90-е годы, и к которой мы привыкли, и которая, в общем-то, лучше, чем та, которая была при Советском Союзе, вот эта система их принципе не устраивает. Им нужно сохранить тотальный контроль, потому что в условиях нетотального они просто не могут удержать в руках руль. Дело все в том, что понятно, что решения, которые принимает действующая власть, ну, мягко говоря, не оптимальны. У общества появляется неудовлетворенность. Общество в этой ситуации не вполне очевидно будет нуждаться или будет хотеть каких-то перемен, а в этой непредсказуемой ситуации, такой кризисной ситуации, в хорошем смысле слова, они считают, что нужно сохранить контроль над властью, чтобы избежать хаоса. Это, ну, они так сами себе говорят, и нам тоже. А на самом деле, если жестче сказать, то речь о том, чтобы сохранить рычаги у себя в руках и сохранить свое будущее и политическое, и экономическое, потому что в той ситуации, которая сейчас, в той политической конфигурации, которая сейчас создана, тот, у кого власть, у того в руках и собственность, и все остальное прочее. Стоит тебе отойти от этой власти, и ты становишься беззащитным, ни закон, ни суд, ни прокуратура твои интересы, твою собственность не защищают. И, соответственно, тот, кто эту власть получает, он вполне в традициях вот нынешней политической структуры становится полновластным хозяином и может у кого хочет, что хочет отобрать, кого хочет, куда хочет послать и так далее. То есть это вполне такое, мне кажется, инстинктивное стремление тех людей, которые воспитаны в советской системе ценностей и верят в эту систему ценностей, а нынешние силовики в ней воспитанные в нее верят, восстановить вот ту систему, которая им кажется понятной, естественной, правильной. Это такая вертикалистская модель иерархическая, где наверху сидит полновластный и ни в чем не ограниченный государь, хан, я не знаю, как генеральный секретарь, а общество, оно, ну, сидит и получает то, что ему сверху спускают, особенно не выпускаемое при этом к рычагам управления.
Решение депутатов Государственной Думы рассмотреть поправки к Конституции, к основному закону России уже через 10 дней после того, как они были предложены, комментировал известный российский политолог Дмитрий Орешкин. Вопросы ему задавала Евгения Назарец. Московское время 17 часов 52 минуты. Завершает второй информационный час программы «Время свободы». Репортаж из Самарской области. В ее Сызранском районе прокуратура выявила многочисленные случаи нарушения закона об утилизации отходов. Экологи заявляют, что подобные нарушения стали в Самарском регионе постоянными и требуют принятия срочных мер. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
В Самарской области все чаще нарушается федеральное законодательство по утилизации вредных отходов. В начале ноября прокуратура Сызранского района губернии проверила соблюдение органами местного самоуправления закона по утилизации отходов. Как выяснила прокурорская проверка, в нарушении требований экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства в сельских поселениях Старая Рачейка, Ивашенко, Чекалина, Волжская, Заборовка, Новая Рачейка, Варламова, Жемковка и Рамина осуществляется эксплуатация мест захоронения отходов при отсутствии соответствующих разрешений. Проще говоря, землю, где расположены полигоны по захоронению опасных отходов, используют для сельскохозяйственных нужд. Не соблюдаются и нормы образования отходов. Опасные химодобрения, скотомогильники часто не оборудованы должным образом. Все это создает угрозу экологии. Нередки случаи, когда весной паводковые воды размывают построенные с нарушением норм полигона по утилизации вредных отходов. В Самарской области отработанные вещества вывозят на 72 объекта, специализирующихся на размещении промышленного и бытового мусора и находящихся в ведомстве и муниципальной собственности, а также на 396 свалок. Несколько лет назад в одном из сельских районов губернии во время весеннего паводка был размыт водой полигон по утилизации химических удобрений, и ядовитые вещества едва не попали в Волгу, рассказал председатель Самарского экологического общества Анатолий Виноградов.
Там, где говорят, что вот участились случаи, скорее участились случаи проверок. К сожалению, проверки такие проводятся нерегулярно в виде кампании. А хотелось бы, чтобы они были плановые, регулярные, чтобы преступления, нарушения вскрывались, и наказание за них было неотвратимо. Поэтому то, что вот сейчас начали вскрываться, это хорошо. Это положительный фактор. Ну а в целом необходимо, чтобы были законы экологические и соблюдался и совершенствовался механизм исполнения этих законов. Вот то, что взялась прокуратура, это тоже очень хороший фактор. Ведь есть обычная прокуратура, а есть у нас природоохранная прокуратура. Но опять-таки хорошо, если это будет взято за правило, а не в виде отдельных компаний. Там.
Проверка природоохранной прокуратуры, проведенная в начале ноября в Сызранском районе, также показала, что часто места захоронения вредных отходов не записаны местными чиновниками в государственный реестр размещения отходов. В Самарской области 2/3 имеющихся мест обезвреживания и захоронения промышленных, бытовых и других отходов производства и потребления не отвечают элементарным природоохранным требованиям. Вокруг них отсутствует санитарно-защитная зона, нет ограждений, не ведется учет захороненных отходов, отсутствует контроль за их влиянием на окружающую среду. Некоторые полигоны и свалки не имеют кольцевых каналов для перехвата талых и дождевых вод, расположены вблизи открытых водоемов или имеют уклон по рельефу местности в сторону рек. Эти и другие нарушения приводят к загрязнению почвы, водоемов и подземных вод. Эколог Анатолий Виноградов продолжает.
Есть три основных способа экологического контроля. Это мониторинг, инспекция и экологическая экспертиза. Необходимо совершенствование и развитие по всем трем направлениям. Закон об экологической экспертизе, он фактически является третьим по значимости после Конституции Российской Федерации. Конституция, потом закон об охране окружающей природной среды и третий закон об экологической экспертизе. Экологическая экспертиза бывает двух основных форм – государственная и общественная. Общественная очень слабая. На этой базе развилось студенческое движение «Дружина охраны природы», которые были общественными инспекторами, наравне с государственными инспекторами, не имея за это никакой зарплаты. Но были правовые нормы, то есть они могли в то время составлять протоколы, вскрывать нарушения. Сейчас этого нет. Нельзя в угоду экономике зажимать экологию. Экология этого не позволяет.
О многочисленных нарушениях природоохранного законодательства говорят и правозащитники, занимающиеся экологическими проблемами. Чиновникам проще заплатить штраф, чем следить за состоянием хранилищ, химудобрений и мест утилизации отходов, говорит правозащитник Александр Лашманкин.
Экологическая экспертиза. Это говорит о том, что на первом месте у власти стоят интересы, никак не связанные с сохранением окружающей среды. В России действует авторитарный принцип вертикали, пользовательское отношение к природе господствует от Кремля и до безвестной районной администрации.
По постановлениям прокурора Сызранского района, на глав районных поселений, где не соблюдались экологические и санитарно-эпидемиологические требования при обращении с отходами производства и потребления, был наложен штраф. Также в адрес глав поселений внесены представления об устранении нарушений законодательства. Нужно создавать общественные организации для контроля за состоянием экологии в сельских районах губернии, считает правозащитник Александр Лашманкин.
Властям, чиновникам штраф заплатить несложно, но здесь важнее другое. Сам факт привлечения к административной ответственности. Должностное лицо в принципе должно отчитаться, как оно устранило правонарушение. И важно этот момент отследить. Вот для этого было бы необходимо и было бы полезно иметь сеть общественных инспекторов экологических по всей территории области, которые могли бы осуществлять мониторинг вот этой деятельности. Вернуть в экологическое законодательство обязательную государственную экологическую экспертизу вместе с оценкой воздействия на окружающую среду. Сделать общественную экологическую экспертизу самостоятельной экспертизой, начинаемой по инициативе граждан.
В прошлом году прокуратурой Самарской области выявлено 50 случаев нарушения законодательства по утилизации бытовых и промышленных отходов. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Репортаж Сергея Хазова завершил второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема обсуждения в следующем часе в состоянии или российские власти вернуть в страну ученых, уехавших работать за рубеж. Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».